слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
На каналі «Свобода Преміум» вас вітає Сергій Обламенко. Коли і як може скінчитися білоруський кризис? Чи вирветься Білорусь завдимка у Росії? Навіщо Росія інтеграція і чи може вона існувати як демократична країна? Про це і про інше ми поговоримо з російським філософом Максимом Горуновим. Добрий день, Максим.
Привіт, Аня.
Ну, що я скажу, Максим? Я збирався задати вам ніякі інші питання, але інформація примушає починати з іншого, не з того, що було заплановано. Стало відомо, що білоруського активіста Павла Білоуса затримали за пересилку по пошті вашої со Дмитром Лукашенком книги «Білоруська національна ідея», яка ще весною була признана екстремістською. Як ви можете це прокоментувати?
Ну, я думаю, само это задержание – это такой очень характерный случай для белорусской правовой системы и вообще для белорусского правосудия в целом. Потому что книжку нашу признали экстремистской, но она до сих пор не находится в списке экстремистских материалов. Есть просто решение комиссии. И в это решение комиссии Европейское радио для Беларуси поговорила с участниками этого совещания, на котором было признано, уж книжка была признана экстремистской. А единственный участник совещания, который был профессионально готов к тому, чтобы эту книжку оценить, это была, к сожалению, забыл имя, сотрудница Института философии Академии наук Беларуси. Она сказала, что книжка вполне себе книжка. Обычная книжка на обычную тему, и нет ничего такого страшного. А вот другие участники этого совещания, там было 9, там, по-моему, 7 или 8 человек еще было, там было несколько сотрудников правоохранительных органов, и, в общем, они выглядели так, что вряд ли они читали эту книжку. В общем, это какое-то странное решение, оно какой-то Минской комиссии, которая, ну, в общем, оно есть, но... Суда, в соответствии с которым должен же быть по процедуре суд, суда тоже, как бы, это решение должно иметь продолжение в виде судебного решения, решения комиссии. Суда не было. Есть несколько случаев, когда людей задерживали за эту книжку, но потом их отпускали. Был один суд над молодым человеком, у которого эту книжку нашли во время обыска, суд был завершен. Причем судья взял книжку, как он сказал, почитать и изучить. Он ее почитал и изучил, и суд был завершен. Ну, там как бы его завершили просто потому, что время задержания молодого человека прошло, и судья решил не продолжать этот суд. То есть, в общем, это не... Это такая... Беларусь сейчас представляет... Как... Беларусь – это страна, в которой, в общем, закон как-то очень странно работает. Он то работает, то не работает. Непонятно, в Беларуси есть правосудие, нет правосудия. Мы знаем, что адвокатов, которые пытаются защищать правозащитников, их лишают лицензии. Это страна без закона. Поэтому ну, решение поймать Белоуса, оно, задержать Белоуса, оно никак не... Его нельзя было предсказать. Белоус эту книжку отсылал раньше. И ничего не было. Потом вдруг они решили его взять. Мы не знаем, что будет дальше. Его могут отпустить завтра. А могут задержать надолго. Это абсолютно непонятная и непредсказуемая ситуация. И говорит о том, что в Беларуси, в общем, закона не существует. То есть в Беларуси есть люди, которые называют себя судьями. Есть вузы, которые выпускают юристов. Есть правоохранительные органы, но они являются юристами, правоохранителями только по документам. А на самом деле это функционирует ну, очень в каком-то странном режиме. Если совсем так подыскивать метафору, это функционирует вот в режиме дворни при каком-то вот таком капризном помещике. Да, вот как помещик сказал, так оно и будет. Это вот очень странная ситуация. И, в общем, это, я так понимаю, внутри там белорусского юридического сообщества никакого сопротивления этой ситуации нет. Каких-то громких заявлений, каких-то протестов. Я, по крайней мере, не встречал так, чтобы это было значимое и большое.
Ну, тут, конечно, тяжко с вами сгодиться, бо этого всего было шмат у первые полгода этих подеев. А теперь уже все стратило сенс, когда тысячи людей сидят у турмах уже. В Вашингтоне, протестуя, адвокатов позбавляют лицензии.
Ну, это довольно странно.
Потому что коллективные развороты, и все было.
И это как раз, в общем, намекает на то, что является ли Беларусь в каком-то смысле в самом деле страной вот на данный момент. Это в самом деле страна или что это? Потому что если бесправие настолько вот такого масштаба, если закон не работает вот в таких объемах, да, то, ну, тогда возникает вопрос, а насколько это пространство вообще можно назвать государством?
Слушайте, ну, Полночная Корея, якая, несомненно, краина, адвокаты и судьи так само не протестуют супротив ничего.
Ну, смотрите, все, что происходит в Северной Корее, прописано в документах Северной Кореи и является законом Северной Кореи. Здесь же прописано одно, а то, как а сама практика, она, в общем, параллельная, она как из другой планеты. Да, она, в общем, какая-то, ну, вот в самом деле, как будто бы это все капризы одного единственного человека. Да, и вот вокруг него бегают люди, которые пытаются понять, какой каприз будет дальше. Да, я думаю, что вот когда эту книжку арестовывали, я думаю, что это как бы такое предположение реакции Лукашенко на эту книгу. Я уверен, что он не знает ее существования. Но вот люди, которые принимали это решение, они подумали, вот попытались себе представить, спрогнозировать, а как он отреагирует на существование этой книги. Скорее всего, он скажет, что она экстремистская. Ну и дальше, в общем, они приняли это решение, и вот в этом, как бы, в такой вот в странной белорусской среде чиновники вот как бы пытаются подстроиться под будущую предполагаемую реакцию вот главного лица страны.
Добро, давайте поговорим еще про одну актуальную тему. Мигрантский кризис на меже Беларуси и Евразвяза. Як вы лічыце, ці удзельнічае Расія ў гэтых падзеях? Ці ёсць роля Расіі ў развязванні гэтага крызісу?
Ну, это сложно сказать. Мы себе, поскольку отношения России и Беларуси, они непрозрачные, мы не понимаем, на каком основании они друг с другом и как встречаются, общаются, как они там договариваются. Это очень такая ситуация... Ну, из прошлых времен, не демократических времен, когда где-то там, не пойми где, во дворцах встречались сильные люди и обговаривали, что дальше они будут делать. Мне кажется, что это в каком-то смысле личная импровизация очередная, гениальная Александра Григорьевича. Я думаю, что Москва в курсе того, что происходит. Я думаю, что Москва пытается извлечь какие-то свои там, бенефиты из того, что происходит. Но я думаю, что когда вот эта вот ситуация привести несколько тысяч, может, там, десяток тысяч иммигрантов из Ирака и отправить их в Польшу, ну, я думаю, что это как бы, это инновация Александра Григорьевича. Это вот как-то вот его сердце как-то вот дрогнуло, когда ему пришла в голову эта идея.
Ну, а вот 15 листопада Ангела Меркель позвонила Лукашенко. Фактично, летняя полуторагодовая блокада Запада прорванная. Чи можно это лечить с перемогой Лукашенко? Чи перемог он, умовно кажучи, умовный Запад?
В каком смысле? А что, с него санкции сняли?
Нет, но, тем не менее, Запад заявлял, что он нелегитимный, с ним навод нельзя говорить. И раптом Меркель 50 хвилин гутарит, и Лукашенко на наступный день 16-го анонсует еще одну размову, буду через Меркель.
Ну, я думаю, это ничего не значит. Ну, поговорят они еще. Ну, господи. Он сейчас нашел, чем пронять белорусско-европейское общество. Ну, в общем, постоянно заявляет о себе. Ну, вот поговорили с ним. Я думаю, что это ничего не значит. Ну, ты смотрите, в его голове и в его представлении, наверное, это значит очень много.
Да, пропаганда выкористает это на полницу.
Ну, пропаганда, бог с ним, я имею в виду, что для самого Александра Григорьевича, наверное, это очень много значит. Наверное, то есть у него какая-то своя там математика в голове. Для него и там, посадить самолет с этим несчастным Протасевичем, это тоже почему-то много значило. Ну, понимаете, Беларусь управляется человеком, которому вот уже скоро к 70 годам. Он довольно странный был и в юности, а сейчас вроде бы как совсем странный. И как бы угадывать, что у него там происходит в голове, это довольно сложно. Наверное, для него это победа. Наверное, он последние там несколько дней спит лучше и ест лучше, потому что вот ему Меркель позвонила. Что это изменит вообще в ситуации вокруг? Ну, непонятно. Это странно.
Ну, давайте еще поговорим про Беларусь и Россию в контексте одной. Некольки наших с вами ранейших гутарок завсёды так ці иначе закранали тему Россия як империи. Ну, принамсі, менавіта імперським дискурсом ви тлумачили шмат якія тенденції у знешній і внутрішній політиці Росії. Як ви поставилися до летнього артикулу Владимира Путіна об історичному адзінстві русських і українців? Чи може Росія нормально існувати без України, на вашу думку?
Ну, в принципе, Россия без Украины может существовать припеваючи. В общем, в этом никакой проблемы нет, ну, теоретически. Почему бы и нет? Да, Россия же существует как-то без Польши. Да, Россия существует как-то без Финляндии, без Монголии, там, без каких-то еще территорий. Ну, без Аляски Россия существует. И тоже как-то ничего особо не поменялось. Если нет Польши, если нет Украины, ну, почему бы и нет? А опять же, мы когда говорим про Россию, это какие-то личные фантазии самого Владимира Владимировича, это какие-то его собственные малопонятные какие-то фантазии о том, как должно быть устроено это государство, и в чем его собственная историческая миссия в качестве главы государства российского. Я думаю, что для него Украина это важно. Я думаю, что вокруг него много людей, которые считают, что Украина это важно. Я думаю, что они считают, что Украина должна входить в состав Российской Федерации, должна вернуться. И в их логике, это логика такая 19 века, это правильно, это разумно, и это, в общем, и присоединение Украины, это то, что даст им, в общем, это будет говорить об их доблести, об их величии, об их историческом масштабе. Как оно на самом деле, я не знаю. В России без Украины просуществовало 30 лет, и как-то вполне себе было все нормально и хорошо.
А могут попробовать вернуть силой, как вы лечите?
Украину? А. Я думаю, что тут, в общем, надо смотреть какие-то надо спрашивать военных, есть ли такая возможность технического захвата Украины. Я думаю, если была такая возможность, они бы уже что-то попробовали. Ну, потому что для них, я так понимаю, ну, судя с 2014 года, что мы наблюдаем, все эти заявления, для них это почему-то важно. Для них это какой-то серьезный пункт в их программе усовершенствования страны.
А коли говорить про Беларусь, насколько мощно, на вашу думку, Россия теперь контролирует Беларусь? Тотально? Или не совсем?
Я думаю, что, смотрите, Россия, ну, как бы, чтобы понимать, под контролем. Да, потому что мы знаем, что лет 10 назад Россия еще, Москва не очень Владивосток контролировала. И внутри России, там, если посмотреть, некоторые регионы позволяли себе, ну, скажем так, гораздо больше, чем позволяет себе Беларусь. Ну, там какой-нибудь Татарстан, Чечня живет как-то совсем уже отдельно. Мы не знаем, как же проживают области, но я думаю, что если почитать людей, которые занимаются тем, что происходит внутри в России, то какая-нибудь, я не знаю, там Новосибирская область, где-нибудь в Тюмени, я вполне подозреваю, что там объема свободы и пространства для маневра, его довольно много. Что касается Беларуси, ну, какие-то важные для себя, для России моменты, я думаю, что Россия все-таки контролирует. Да, и важный, ну, наверное, вот вариант вхождения Беларуси такого спонтанного там, в НАТО и какую-то там способность Беларуси получить поддержку с Запада, я думаю, да, там контроль есть. А во всем остальном, ну, я думаю, что Александр Григорьевич во многом такой вольный художник и делает, что хочет. То есть, как бы там как бы, вот есть моменты, когда это все согласуется с Москвой, а есть, когда моменты, когда Александр Григорьевич поступает, как он считает нужно.
Таким чином вы лечите, что так или иначе ли Россия контролирует, принамсі, такие вонковые помкнения белорусского режима. А есть шанс у Беларуси вырваться из этих обдымков, из-под этого контроля? Что для этого повинно сдариться? Лукашенко?
Ну, не уход Лукашенко. Вообще про Лукашенко говорить надо как-то во втором или в третью очередь нужно говорить про самих белорусов. Опять же, рядом с Беларусью есть уникальный кейс, это Эстония. Их там всего миллион. И тем не менее они смогли уйти, что называется, очень прочно. Да, почему? Потому что эстонское общество хотело уйти. Я думаю, такая же ситуация и в Беларуси. Белорусов в 9 раз больше, чем эстонцев. Если они захотят не быть внутри России, они там не будут. Да, это к вопросу о том, чего хочет белорусское громадство, да, чего хотят люди с белорусским паспортом. Им безразлично, где дальше будет Беларусь. Или они как бы всерьез об этом думают и готовы многим жертвовать для того, чтобы Беларусь была свободной, независимой и в хороших отношениях, скажем так, с странами, которые находятся южнее и западнее. Вот, я думаю, нужно об этом думать. Я думаю, что воля народа, она в итоге все равно побеждает. И, как мы сейчас видим, это очень трудно предсказать, чего они хотят. То есть если Александр Григорьевич может хотеть много. Ну, как бы Александр Григорьевич хочет быть независимым, делать, что ему взбредет, и получать удовольствие влавствования. Это, в общем, его, насколько я понимаю, как бы то, чего он хочет. Есть же еще граждане Беларуси, 9 400 000 человек. Вот чего они хотят? Я думаю, если бы они вдруг все вместе захотели очень сильно, чтобы у них как бы столица была не Москва, а Брюссель, я думаю, это бы уже произошло в каком-то смысле. Они вот в августе совсем чуть-чуть захотели свободы, и режим практически сейчас находится в бункерном положении.
Вы уже частково говорили про интенции кремлевского керовництва относно Украины, той самой и относно Беларуси. Вы сказали, что они живут в 19-м столетии. Ну, троху дивно гучить, мне так само это не зрозуміло. Хіба що можна сказати, що чоловіцтво зараз, в якій калі розвиваються технології, знов зробило крок назад у бок нейкого міфологічного мислення, атраціонального мислення. Тяжко сказати, але так чи іначе. Є ще некі просто, чоловічі почуття. І от это я говорю про особистые интенции. Вот. Нехто на месте вот, кремлевских керівников, коли ведал, что большинство белорусов, большинство украинцев не хочет объединения с Россией, мог бы в отказ гребливо сказать, не хочется, ну и живите, как хочется сами, попробуйте без нас. Але у Кремли так не кажут. Вот это некая иррациональная речь. Як би ви потлумачили те, що це існує? Насупереч тому, що нас не хочуть, ми туди йдемо.
Понимаете, вопрос упирается в то, что а насколько не хотят. Я думаю, что они до сих пор видят возможность. Я думаю, что вот Финляндия вышла из состава Российской империи. И я думаю, что никаких фантазий по поводу того, что Финляндию можно вернуть обратно в Российскую Федерацию, в Россию, под власть Москвы, я думаю, этих фантазий мало. Да, потому что финны не хотят. И это нежелание, оно твердое. Есть Монголия, и там их всего 3 миллиона, но у этого общества точно есть консенсус, что точно нет. Ни в Россию, ни в Китай монголы пойти не собираются. А когда речь идет о Беларуси и Украине, я думаю, что они проводят опросы, я думаю, что они мониторят ситуацию, и я думаю, что их желание, их намерение вернуть и Беларусь, и Украину основывается в том числе и на том, что белорусы и украинцы далеко не все хотят быть независимыми, далеко не все верят в свою государственность, далеко не все верят в свою конституцию, в свой парламент и в успех своего дела. Я думаю, что пока это неверие есть, Россия не остановится. Да, и то же самое происходит, насколько я понимаю, и в Украине. Я думаю, что они продолжают отсматривать, чего же на самом деле, как проводят какие-нибудь опросы, или следят за теми опросами, которые проводятся, чего хотят люди в Днепропетровске, как люди в Днепре, в Одессе, в Ивано-Франковске, в Луцке, в том же Могилеве, в Пинске, как они реагируют на повестку, которая идет из Запада. И я думаю, что эта повестка внушает им некоторую надежду. Да, и именно поэтому они еще видят эту возможность, и поэтому они в это вкладывают деньги, и поэтому они в это играют. Ну, опять же, для себя я сделал замечание, когда, вот, помните, в конце 2019 года, ну, это какой-то был очередной раунд переговоров Александра Лукашенко по поводу союзного государства с Российской Федерацией, и я помню, что вот администрация президента Беларуси вела себя, делала крайне такие неуклюжие заявления, и Лукашенко так многозначно говорил, что даже у меня возникло ощущение, что он поехал точно сдаваться. Ну, то есть, и если вы помните, тогда Павел Северинец позвал людей выйти в центр города для того, чтобы показать Москве, что мы не хотим. И вышло 300-400 человек, потом они 5 часов ходили по городу. Был момент, когда вот вокруг Северинца было несколько тысяч человек, 1000-2, наверное, может быть, до 3. А потом они все разошлись. Да, я думаю, что когда Москва смотрит, если бы там был митинг, ну, 50 тысяч, если бы там был митинг 100 тысяч, было бы понятно, что это общество уже не с нами. Да, ну, условно говоря, не с Москвой. Если там ходит 300-400 человек, все остальные, ну, в общем, как-то все дома и не хотят в России, но как-то это нежелание, оно их не выводит на улицу, ну, значит, наверное, какая-то возможность все еще есть. Да.
Ну, вот. Я разумею вашу думку. Я не розмовляв з російським професором історії Андрієм Зубовим, якого ви у мене навідаєте. Він сказав, що не глядячи на свою імперську минулость, Росія може існувати як демократична держава. А ви лічите, може?
Ну, давайте так. При демократії можуть существувати всі. Да, ну, как бы, вот не может такого. Да, я думаю, что даже Северная Корея пришла, как бы, в каком-то смысле, там, если сильно приложить много усилий, даже северные корейцы могут перевоспитаться на демократию. А вопрос в том, случится это, непонятно. А про Россию, ну, смотрите, если мы говорим про города, если мы говорим про Москву, если мы говорим про Санкт-Петербург, если мы говорим про Екатеринбург, если мы говорим про Владивосток, то да, городские жители во втором, в третьем поколении, они уже вполне себе готовы жить при демократии. Но, в общем, условно говоря, вот можно посмотреть, сколько роликов набирал в среднем материалы расследований, которые вел Навальный. Это 5-6-7 миллионов человек. Да, они готовы к демократии, они ее хотят. Они ее изучают даже, они, может быть, даже читают там какую-нибудь декларацию о независимости США и какие-нибудь там конституцию Франции. Может быть, даже что-то читают из Петра Струвы, там, из предреволюционных российских либералов. Но что касается другой стороны, я думаю, что там пока еще все долго, ну, пока еще глухо, да, там, пока еще присвоение территории – это, в самом деле, повестка, которая может привлечь на твою сторону сердца миллионов россиян. Ну, да, я согласен с Зориным, что Россия, в принципе, может жить при демократии. Почему бы нет? Ну, Петербург, почему нет? Наконец-то город может жить на демократии. Но, опять же, россияне в отношении демократии ведут себя довольно часто как белорусы в отношении белорусского языка. Да? Они совсем никак не заботятся об этом. Ну, то есть довольно мало россиян, которые бы заботились о демократии. Да, и довольно мало белорусов, которые бы в самом деле заботились о белорусском языке. Вот как-то вот пока это все не станет массовым явлением, массовым, ну хотя бы хоть чтобы половина, хотя бы четверть страны, чтобы это все захватило всерьезно. Так, пока, я думаю, что такой вероятности особо нет.
После падения 2020 года в Беларуси шмат кто казав, що народилася білоруська нація, доформувалася, обуділася. Що відбулося в Білорусі у 2020 році, на вашу думку? Що це було?
Я думаю, що я согласен з тими, хто говорить, що це родилася білоруська нація. Появилось несколько сот тисяч чоловік, які в самом деле считають эту територію своєю. У меня было множество таких бесед с белорусами в Минске, которые говорили о том, что вот до 2020 года для них Беларусь была их собственная, это вот только их собственная квартира и дом бабушки, дедушки где-то там на Вёсце. А вот в 2020 году что-то такое произошло, в результате чего они начали воспринимать в качестве своей всю страну. Да, вот от Гудагая там до Орши. Вот. И таких, я думаю, что это, в общем, произошло не со всеми, но, по крайней мере, вот какая-то вот довольно много белорусов, то есть 200, 300, полмиллиона, может, даже миллион белорусов, у них изменилось отношение с этой территорией, с этой землей, с этой историей. Они начали присваивать ее себе. Да, они начали говорить, что это мое. Да, Минск мой. Да, Брест мой. Страна моя. Язык мой. Там, парламент мой. Правосудие на этой территории должно принадлежать мне и соответствовать с моими ожиданиями от того, каким это правосудие должно быть. Я думаю, что нация родилась. Вопрос в том, что какая она родилась. И какой, знаешь, как вот родился ребенок, потом все смотрят, какой это ребенок. Это крепкий ребенок. Или это меланхоличный ребенок. Или это, в общем, кричащий ребенок. Дети бывают разные. Вот ребенок родился, и он какой-то такой вот тихий ребенок. Спокойный ребенок. Мы не знаем, что будет дальше, но, в общем, какой-то процесс запустился, и, наконец-то, слава богу.
Цікаве питання, чи може скончитися кризис, який почався в Білорусі і протягується. В цьому сенсі, коли ми ходили в школу всі, у совєтську, в курсі російської літератури, нас всіх переконували, що важливе питання російської історії, що робити, пам'ятається, все таке. Питання до вас, як до філософа, що тепер повинно робити з білорусами?
Белорусы, я вот полностью солидарен с философом Мацкевичем, который, в общем, ходил по Минску, потрясал руками и кричал, выкатывая глаза: «Думай, Беларусь!» Я думаю, что белорусам надо думать свою страну, надо ее воображать, надо вот как-то отрастить в себе это желание и потребность, и вот необходимость думать о своей стране. Вот встает белорус с утра, да, у него там куча дел, да, но прежде чем заняться этими делами, 15 минут он должен думать о том, какой парламент должен быть у него в стране. Да, вот надо оглядываться постоянно по сторонам. Сейчас белорусы уехали за рубеж, они осваивают новые страны для себя, новые пространства, новые судебные системы, новые правовые системы, там, новые системы там, властвования. Они должны оглядываться и смотреть, и думать о том, чего бы я отсюда привез бы к себе в Беларусь. А это, как бы, почему это важно? Потому что у белорусов этого почему-то нет. Это какая-то странная штука. Белорусы не думают дальше, там, не строят планы дальше, чем на полгода. А нужно вот немного... Они, белорусы, слишком рациональны, да, они слишком приземленные, они слишком реалистичные. А вот нужно как-то вот начать фантазировать. И чем более бурное будет это фантазирование, тем лучше. Какую вы хотите страну? Да, какой там, как должен выглядеть президент там, или премьер-министр? Или нужен ли вам конституционный монарх? Вот как бы самое отвязное и такое юношеское мечтание о своей стране должно появиться. И оно должно стать массовым. Самые идиотские планы, которые у вас там как бы у белорусов есть в головах по поводу своей Беларуси, они должны быть озвучены, оспорены. Это должна появиться среда людей, думающих о своей стране. Вот то, чего хочет... Этот несчастный философ Мацкевич, я его просто когда видел, когда он бегал там по улице, где он живет, и кричал там, думай, думай, Беларусь. Это абсолютно как такая вот диогеновская штука была. И это очень сильно запало в душу. Ну, то есть, как бы вот хватит думать только о том, что чем завтра прокормить детей. Это важно, чем ты завтра будешь кормить детей. Но ты точно накормишь своих детей, если ты будешь фантазировать о своей стране. Тогда у них точно будет все хорошо с едой. И можно будет даже думать не о том, как их покормить, а как, где именно вы проведете их каникулы, да, там, в Лиссабоне или в Париже. Все это рождается от мечты. Мечтай. Белорус, гад, мечтай и слушай, что тебе говорил Мацкевич.
Дякую, Максим, за гуторку.
Обращайтесь.
На сувязи был российский философ Максим Горунов. С Праги для вас працавал Сергей Обламейко. Подписывайтесь на наш канал, коли вы еще этого не зробили.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Падкасты «Радыё Свабода». «Праскі акцэнт» з Юрыем Дракахрустым.
Прывітанне! З вами канал «Свабода Прэміум». Я Юрый Дракахруст. А таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі – гэта палітычныя аглядальнікі «Свабоды» Віталь Циганков. Віталь, привітання.
Добрий день.
І Валер Карбалевич. Валер, добрий день.
Вітаю.
Тема нашої сьогоднішньої гутарки – це план протестних опозиційних сил на конституційний референдум. Конституційний референдум, хоча й за все, відбудеться наприкінці лютого наступного року. Обіцяно, що у снежні текст, проєкт Конституції буде винесені на так зване всенародне обмеркування, не шмат часу буде на це саме обмеркування. І цілий шерох політичних сил, громадянських ініціатив виступили з агульним планом. План полягає у тим, що білоруси повинні пойти на участок, не пробегти готовать, а пойти на участок, взять бюллетень, написать там минус-минус, то есть отмовить и у тем, что принять Конституцию, и у тем, что не принять Конституцию, и зарабить бюллетень не соправ. Валер, как вы оцениваете вот эту пропанову, эту идею, какие она может дать плен?
Ну, тут вельми ж важно той контекст політичний, в межах якого ті чи інші політичні сили розпрацьовують ту чи іншу тактику. А сьогодні політичний контекст такий, що режим політичний розцвіляє такі вельми масштабний терор, масштабні репресії. Ось він став більш жорстким, чим був раніше. І тому у межах гэтага політичного режиму, у принципі, от того, якую тактику возьмуть на озброєння опозиційної сили, це мало на що впливає. Тобто ситуація вернулася фактично до того, яка була до 20-го року. Тоді, справді, опозиція приміняла дуже різну тактику. Вона об'єднувалася, роз'єднувалася. У 2006 році вилучили одного кандидата. У 2010 аж скільки? 9 чоловік, здається, пішло на вибори. Ось. Були спроби бойкоту. Були різні варіанти опозиційної тактики. Ніяка з них не давала серйозного плену, не сутності не міняла ситуацію в Україні. Так ось, мені подається, що сьогодні ситуація вернулася до той, і причому у намного більш жорстким варіанті, бо режим став більш жорстким. Тому від того, яку тактику возьмуть на озброєння опозиційної сили, мало що залежить. Лукашенко сьогодні, думаю, що навряд чи можна перешкодить Лукашенка, ажицевить свій сценар, ажицевить свій план, який дагэтуль, до речі, так і не відомий до кінця. Ось, тому у той ситуації, яка я склалася, мені подається, що ну, вот ту пропанову, яку зробили лідери опозиції, ну, вона може і не оптимальна, але, в принципі, тяжко придумати нечто другое. Ось, бойкотуватися, правда, не варто, це демобілізуючий чинник. Ось, а закликати людей приходити на виборчі участки, там некі демонстрації учиняти, ну, наприклад, забрати з собою бюлетень, там, чи демонстративно порвати його, ну, це значить нарватися по меншій мірі на 15 суток. Бо сьогодні в умовах того режиму, які є, любі спроби, так сказати, до активного супродіяння на виборчому участку закінчаться тим, що люди опинуться за кратами. І тому, я думаю, що цілком раціонально не закликати на це, ну, а зробити те, що, в принципі, у межах легальності, у межах закону, люди, які значить, ставлять насупроць обоих питань, чи плюс, чи мінус, чи галочку, неважно. В принципі, це означає, що бюллетень не заправдний. Це легальний спосіб, він не порушує закону, і, в принципі, от на це люди можуть пойти. Одне якби, питання, як можна, як довідатися, скільки чоловік проголосувало менавіто от таким чином.
Виталь, ну а вот до вас как раз питание про вот эту верификацию выников. Ну, мы памятаем, что несколько разов в белорусской новой истории робились спробы верификовать выники голосования. Ну, вот летось была платформа «Голос». Я, на речи, зараз удельничаю в этом проекте. Ну, она подписала вот этот вот зворот за такую форму деяния. И люди отсылали бюллетени в «Голос», «Голос» подличивал, и на подставе вот этих подликов, ну, принамсі, было показано, что шмат на яких округах 100% была фальсификация, бо колькость голосов за Тихановскую, якая потрапила «Голос» по певных участках, была больше, чем там в протоколе это написали. Ну, это видовочно. Вот показали всему свету и белорусам фальсификацию. Я памятаю, в 2006 году Зенон Пазняк выступил с идеей народного голосования. Она нечто подобное вот на то, что зараз пропоновывается, але там, что вот вы придите, бюллетень возьмите, але его не кидайте в скриню, а принесите, так бы мовить, в штаб, штабу подлечат, скажут, вот на самом речь, кольки, значит, соправных, а вот как бы улады их не уличили. Вы лічыце, вот чаму в гэтай сітуацыі балазе «Голас» в этом удзельнічаў, але ніякай функцыі за ім як бы вот не прадугледжана. Бо вы прыйдзіце, вы закрэсліце абодва там квадратікі і все.
Ну, я думаю, некалькі прычын. Па-першае, яшчэ шмат невядомых і там ні пытання, нічога, як можна загадзя формулировать ставление людей, коли, ну, все-таки основные политические параметры этого референдума еще неведомые, хотя и приблизно зрозумело, але все-таки это выглядит трошки, ну, заучасно. Ну, а другое, мне сдается все-таки видовочно, что вот выборы президента в 2020 году, это одно, а вот таки референдум, коли, ну, всем зрозумело, что хочет влада, и всем зрозумелый стан громадства, то это совсем иное, и натурально, что никто не может чекать на этот раз такой вот же активности, какая была в жнивне, и тем лику такого ожидания, ну, там, что-то фотографовать, что-то рискуете уже чимсти, ну, скажем, покольки, ну, эти улады показали за полторы годы, за год апошні, что яны готовы карать за, ну, любые абсолютно законные деяния людей там, вот, и люди включают там музыку, там, те, там, ну, те же самые бел-чорно-белые там шкарпетки, те дозволенная погоня, якая на машине, якая является там гербом Витебской области и так далее. Так что натурально, что вот, ну, скажем так, ставить людей у позицию, где бы они были вымушены чем-то рисковать, это не то, ну, скажем, не то пытание, не та подея, где можно чекать такого вот активного удела людей у доказе того, что это референдум, что лишь будут сфальсифицированы, покольки, ну, заяться уже зараз тем, ну, скажем, 60-70% людей, которые альбо вельми радикально, альбо, так сказать, не вельми радикально, але негативно ставятся до Лукашенки, до влады, им это зрозумело, и им это не треба доказывать. Так что тут, вот, менавіта, я думаю, и по этой причине не потребуется никаких активных денег, але про варианты мы, думаю, позднее поговорим.
Ну так, мне вот сдается, что организаторы этой тактики сходили с фильмами простого сценария, за яким во влады, что называется, не заржавее. Ну вот, коли б яны, як в 2020 году пропоновали, что давайте вот фотографуйте свои бюллетени с двумя, как бы, крыжиками, посылайте на «Голос». «Голос» уже экстремистский ресурс. За владами, что называется, не заржавея, обвестить их экстремистским формованием. Это значит, каждый, как бы, чалец, каждый удельник этого ресурса, значит, он уже, ну, принамсі правопорушальник, а то и криминальный злочинец. И вот, а референдум, я нагадаю, все, как бы, электоральные мероприемства в Беларуси, это долгий процесс, это детерминованное голосование. И вот, умовно, короче, отбывается детерминованное голосование. Некоторые люди фотографують, посилають на голос. Десяток губазик затримає. Як, якби, користальників екстремістським формуванням, там, екстремістським ресурсом. Все, як мінімум 15 суток. Це робиться всім відомо. І, собственно, весь проект накривається. Так, Віталій? То есть, ну, вот организаторы этого проекта просто не хотели вот такого простого элементарного сценара.
Да, в таких условиях именно это так.
А, тут же проблема в том, что на минулых выборах, значит, шторки у кабину не робили, и человек вынужден был фотографовать бюллетень демонстративно на очах у всех членов выборчей комиссии. Это такой психологично тяжкий стан. Але у 20-м годе был массовый громадский подъем. Вот. И тогда это працавало худшее на корысть оппонентов режима. Худшее психологично уплывало на самих чальцов выборчих комиссий, которые бачили, как масса людей фотографует. А в сегодняшних условиях я не выключаю, что, например, у Менску будет стоять на участке милиционеры, как только увидят, кого кто-то фотографирует, тут же руки заломают и потягивают в кутушку.
Валер, ну вот, и снова же про эту верификацию, вот парадоксальное питание, в какой ступени на, скажем, интенсивность летошних протестов, которые начались, вот литерально, как закрыли выборчие участки, насколько на их интенсивность повлияла именно верификация. Ну, то есть вот голос проз некий час, да речи, не одразу, но проз певный час, значит, поведомил, что вот у нас, ну, мы фактично собрали бюллетени, миллион за Тихановск. Потом, изнов же проз певный час, голос показал вот эти фальсификации, явные фальсификации, видовочные, то есть одна лишь больше другой, чего не может быть при сумленном подлике. Ну, нарешті, довольно худко з'явились, я памятаю, с 6 тысяч по всех участках по краине, 200 бюллетеней, протоколов, где черным по белому написано было, что там перемогла Тихановская. Все это такие, ну, как бы, нельзя сказать, что это кончатковый доказ того, что Тихановская выиграла, умовно кажучи, а Лукашенко проиграл. Вот. Потом уже там на подставе этих 200 протоколов, значит, что вот там модели по гауссовым размеркованиям, из них выникает то и то. Но за гауссовое размеркование люди на улице выходят редко. А тут они вышли, как мы памятаем, фактически одразу. Так вот эта верификация, она вогуле на что-то влияет, на что-то она уплывает. Те люди выходят по неких інших причин.
Ну, тут треба трошки поделить, потому что, скажем, вот те бюллетени, где Тихановская перемогла, да, они з'явилися довольно худко после выборов, уже одразу ж...
Начали.
Да, начали, да. Первые дни после их надруковали и на них грунтовались. Итак, что тишется информации из этого сайта «Сход», и он з'явился позднее и навряд ли мощно уплывал на ситуацию, потому что пик протестов пришелся как раз на жнивень, первую частку вересня. Ось. И я думаю, что тут куче уплывала некая такая агульная атмосфера, якая не, скажем так, не фиксуется над социологическими доследованиями. Я сам згадываю, как и, так сказать, я голосовал, вокруг мне спереди, сзади, великая колькость людей была с этими стужками белыми на руках, да. То бок была видовочная атмосфера, что противника Лукашенко большесть, и это все отчували, без усиляких там верификаций и без усиляких протоколов. Вот. Но теперь такой атмосферы нема, может, она есть, але, ну, она не придушенная, она придушенная, она не выплескивается на...
Один важный чинник, ну, мы забыли, настолько видовочный просто, что люди вышли в темнику, когда почули 80% за Лукашенко. Калі б, ну, гэта версія, так сказаць, мае права на існаванне, што калі б аб'явілі там 51, то гэта як мінімум зменшыла б маштабы пратэстаў, бо 80, ну, все стаялі ў гэтых чэргах і бачылі, што вакол все з белымі стужкамі, все разумелі, што хутчэй, у всякам разе, па Менску, нешта наадварот там, за Ціхановскую 70. Але калі гэта было, ну, першае разуменне, што гэта неправда, але заўсёды было разуменне, што неправда, але тады было якім-небудзь 6-10 годзе, ну, такое пытанне, што да, неправда, але хто ведае, як там было. Але зараз было, акрамя неправды, разуменне, што дакладна сфальсіфікавалі і дакладна, ну, проста взялі лічбы абсалютна са столі, ніяк не звязаныя з рэальнасцю. Вот гэтыя два фактары.
Віталь, ну, вот Валер уже свой прагноз выказаў, такой не вельмі оптимистичный, скажем так, для оппозиции, а вот ваш, вот если не может быть так, ну вот сдарится суд. Смотрите, 20-го года, ну так само был шматочный суд. Але вот может зараз, вот люди придут, ну, допустим, яны вот зробить то, что им пропоновали гэты союз организаций, вот там выкраслить все, и вот здарыцца момант истины, потому что ну, все отчувают, что это референдум как бы важный этап, важная кропка. И вот это есть нагода, подстава выйти на улицу и там что-то запотребовать. Так может быть? Коли нет, то чему? Коли так, то чему?
Ну, такое пытание трошки, ну, скажем, не то, что риторичное. Ну, ясно, что так не может быть. По-моему, на данный момент это, ну, все правда... Всем відомочным, тут нават не трэба рабіць агаворкі, што вот мы ж не ведалі, што будзе ў жніўні, оно адбылося. Ну, то, што штосьці будзе ў жніўні, гэта ўсё-ткі, ну, і мы і казалі, некаторыя не ведалі, і што зусім так це не пройдзе. Але в дадзеным выпадку, ну, менавіта дзве рэйсі, ўзровень рэпрэсіяў, проста незвычайны для гісторыі Беларусі, з якім беларусы яшчэ не ведаюць, як в галовах саўладаць, як его ўспрымаць і як на это рэагаваць. Вот. Ну, а другое, што, ну, як бы няма ніякай такой, ну, то, што стымула. Мы гадамі абмяркоўвалі, напрыклад, калі там людзі выходзілі на 25 сакавіка, ці не выходзілі, ці на нейкі іншы акцыі пазіцыі, мы в нашых праграмах абмяркоўвалі, чаму людзі вот не выйшлі, а чаму в іншы час яны выйшлі, бо заўсёды ёсць стымул і вера, што гэта можа нешта змяніць. Ну і плюс наслаенне нейкіх рэальна пачуццяў, там абурэння ці пачуццяў несправядлівасці. Вот вся эта камбінацыя фактараў можа вывесці людзей. З гэтай камбінацыі, ну, фактычна, на рэферэндуме мала што можа працаваць. Ну, па-першае, людзі, ну, і так ужо, напрыклад, лічаць гэта ўладу нелегітымнай, і любыя яе дзеянні лічаць, напэўна, такімі ж самымі нелегітымнымі, не разумеюць, што можа гэты рэферэндум, ну, скажам так, змяніць, супраць чаго там канкрэтна пратэставаць, супраць першага варыянта, там, ці супраць другого варыянта, вось, этой канстытуцыі. Тут, як бы, як з той самай байце пра варону, да? Скажы ты так, альбо скажы ты не, все роўна сыр выпадзе, і останется не тебе. В данном выпадку трошки вот в тем лику и такие, але просто як паўстанне народу супраць, ну, умовно скажем, того, что влада якая незаконная, а гэта як нагода, причина, только в этом сэнсе можно разглядать, но тут такие факторы, як зима, хутчэй за все, такие факторы, як еще не прайшоў шок ад репрессии, все спрыяюць тому, что ну, такого, ну, скажем, вот непредбаченного, непредказального паўстання, ну, навряд ли может быть.
Я хотел бы сказать, да, вот еще на эти чины. Подчас минулых выборчих кампаний оппозиция увеличивала вельми важный чинник. Лукашенко зацикавлены у легитимности, у легитимизации выборов, так те инакш, скажем, как была некая явка, типа, как все выглядало больше-меньше пристойно, как хоть выники выборов как бы предвызначены, а тем не меньше, значная частка людей верила, что сапраўды гэтые выборы вот такие, какие объявили. Так вот, адрознение ситуации сегодняшней у тем, что Лукашенко абсолютно теперь не цікавить. Лукашенко робит ставку на голый гвалт. И тому, что подумают люди в вынику этого референдума, я думаю, что его цікавят, ну, в апошнюю чергу.
И в этом сенсе, раз мы не закранули, то тему, а то, боюсь, и не закранем, ну, байкоту, поскольку, ну, просто кину реплику, может быть, и той обранный вариант с штабом Тихановской и остальными, которые закликают прийти говорить, не самый идеальный, но в этом смысле байкот, ну, абсолютно еще меньше идеальный, скажем мягко, поскольку, ну, его, скажем, кто закликает, мне кажется, такое уражение, хочется задать питание вам шашечки, альбо ехать. Чтобы к мается на вазе твердость принципов, что мы за все за бойкот, без улику от ситуации. Вот бойкот, они кажут, что бойкот, и он покажет, что люди не пришли. Но самый яркий пример это были вот выборы парламентские 2019 года, за год до президентских выборов, самые опошние пример. Когда ну, реально были абсолютно пустые выборчие участки, когда я как журналист для интереса пришел и поглядел там у нас за дом, что-то расписались за 15 минут до конца голосования, расписалось 2 человека в отримании бюллетеней. Вот. А потом, ну, выники были как за все, да, там пришло 6, это за некого депутата там проголосовало. То, ну, ничего уладе, абсолютный бойкот, ну, ничем не перешкодить. Ну, не приходите, мы все равно намалюем, сколько нам треба. В этом смысле, соправды, той вариант, який пропоновывают штабы, он хоть вариант некого выказания, меркования, деяния, и вариант, что, ну, людям пропонуется не сказать некое фи хотя бы. А бойкот, ну, это то же самое абсолютно, что годами доказывал свою неэффективность, и дивно, как люди зараз до этого вертаются снова.
Итак, ну а зараз я уже переходжу до того, про что вы начали казать. Якая громадская реакция на вот эту пропанову? Ну, зрозумела, как бы репрезентативного опытания никто не робил. Зрозумела, мы с вами углядим, что социальные сети, вот, и на их подставе робим некие высновы. Вы вот недавно написали, что по некоторых пытаниях, скажем, высветляется, что меркование социальных сеток и меркование, скажем, народа, зафиксованное хоть какими опытаниями, но оно часом не разрозно. Но тем не менее, вот мы заходим с вот нашей картины, которую мы бачим в наших социальных сетках, вот как было воспринятое, скажем, вашей аудитории ВВП, вот эта пропанова. Приходите, выкресливайте обоим.
Ну, я думаю, то, как и громадство в целом зараз, вот такими же секторами, такими же пропорциями. В принципе, есть за последний вот, год сформовалась такая, ну, довольно тривалая, хотя я так переконан, что вельми нешматликая группа, ну, так сказать, отзавистов, да, в данном упадку, ну, не прихильников Тихановской, скажем мягко, значит, слово прихильников в данном конкретном упадку бойкота, но они не принимают все, что Тихановская робить, что она носит там, а что она опранута, как она говорит и так далее. И они, конечно, не восприняли эту идею, протягивают свою песню про, так сказать, продажную оппозицию, кремлевские, как там, я забываю, кремлевские продажные силы и так далее. Ну, але, ну, парадоксально, что та же самая спокойная, ну, скажем, продемократичная большинство довольно нормально, спокойно восприняла эти пропановы, не разумеючи, что не принесут я не отсюда, але так само заявляючи, что на данный момент, напевно, это, ну, одинное максимум, бо что вы можете пропоновать лепше. И в этом смысле, ну, соправды такое выражение, что вот коли еще до как вылучились эти пропановы, оглядальники, Валера Иванович, тем лику писали, что вот, ну, тяжко сказать, как оппозиция на их отреагует, на эту пропанову референдума. Покольки любая реакция, она не будет, скажем, мягко идеальной, не будет однозначно выигрышной. В данном упадку так и оказалось. Нема никакого такого варианта, как некто сказал, а вот робим так, и у инших захопление это выкликало, покольки, ну...
Золотый ключик такая, чаровый
да,
банк.
Нема такого. Альбо штурмом брать там гэты выборкамы, альбо ставить не... Все это все люди разумеют, что в данном упадку не приведет до неких радикальных изменов. И просто, ну, что треба не реагировать, треба не выбрать стратегию. То, какую выбрали, но она переважно воспринимает вот такое спокойное разумение. Мне так, сдается, как вы сказали, в моем осяроде, во всяком разе, так.
Я хочу звернуть увагу, что еще есть такая плынь у демократичном осяроде, якая, ну, грунтуецца на некім такім рэвалюцыйным нецярпенні. Я памятаю, як каментавалі адну з нашых перадач, дзе казалі, што «Ай, Карабалевіч, ён не аптыміст». Нам такого не треба, нам експерта. Нам треба...
Валерій Іванович, кожну так коментують вашу передачу опошній
тиждень. Да. Нам треба оптимісти. Так ось якраз відсутність оптимізму у тим проєкті, який пропонували лідери опозиції, мені подається, більш за все будуть критикувати. Що толку, мовляв, от, ну, люди прийдуть, люди проголосують. А далі що? А яким чином це може конвертувати в неку революцію? Це правда, ось, мені подається, ось головна критика буде менавіта у гэтым сенсі. Нема конкретного виніку. Виніку повинен бути менавіта такий, як режим, значит, розлетівся у пух і прах.
Валер, ну і, коли казати вот про психологічний ефект, ну так, в принципі, некого механізму політичної конвертації, політичної реалізації вот этого проєкту, этого діяння, ну, я ніяк, як би, не проглядається. Але, ну, от кожен чоловік, який так, скажімо, зробить, ну, він може сам себе сказати, своїй родні там. Ну, от я зробив, от я виказав своє міркування. От. От як ви лічите, коли, умовно кажучи, ідея бойкоту стане більш популярною, коли вона фактично в опозиційному, скажімо, там, протестному електораті буде конкурувати, а може так, а може легше от бойкотувати, то чи не отримається так, що це буде горше за все. Тому що тоді люди будуть в розпачі, в розгубленості і казати, що ну, ці, от, вони з Лукашенком хочуть домовлятися. Вони поміж собою не можуть домовитися. І тоді, ну, от як би, що, як, що робити, де альтернатива? Так не може бути?
Так може бути, мені подається, що важливо, щоб тут було одинство. Правильна тактика, неправильна, але головне, щоб вона була підтримана більшістю демократичних сил, демократичних сил і демократичного електорату. Ось як у 20-му році, хутко, за короткий термін, люди прийшли к виводу, що оптимальний варіант – йти і голосувати за Тихановську. Все. Все остальные там варианты были настолько мизерные, маленькие, что не уплывали на ситуацию. Именно это вот такое одинство и стало элементом, который привел до выборов. Мне подается, вот так само это важно, потому что когда теперь одни скажут за бойкот, мы другие за то, что как подтримать эту тактику, вот это самое худшее. Мне подается, что у той ситуации, якая зараз склалась, главное для политических штабов оппозиции – это захавання, відчування більшості, яка може бути мобілізована і може вистрілити в некий інший момент, ну, який сьогодні тяжко не, так сказати, меркувати, можливо, під час неких термінових президентських виборів. Тому ось тактика під час референдуму – це тактика на запашування сил і тактика захавання, відчування більшості. Не подається, що ось гэта все, що можна зробити у гэтым
моманті. Ще одна репліка, бо ми все говоримо про проблеми, які ось, ну, демократичної супольності, не люблю вживати слово опозиція в даному випадку, але саме цікаве, що великі ж проблеми з цим референдумом у самої так званої влади, Олександра Лукашенка, от тут можна просто, так сказати, назирати, що він поспробує з цього робити, бо він сам, по-перше, до сюди ще не ведає, ну, про це ми говорили в останніх там передачах і в матеріалах на «Свободі», сам не ведає, що він, в принципі, хоче з цього так званого транзиту влади, як його хоче ожитіїти, до сюди невідомо, як це нове конституція буде вводиться, чи він там буде реальним керівником держави, як він хотів би, чи він буде ніде з боку в Білорусській Сході. Короче, сенс тим, що в варіанті можна вот трошки зняти собі відповідальність в цьому сенсі опозиції, просто ну, показати, що ми не згодні з цим, але глядіти, що влада наробить, вона сама ще наробить стільки собі шкодного, як вона робила в 20-му році, що можна в даному випадку справді не нариватися, а просто глядіти на це і налічувати їхні помилки, які в даному перший раз для їх таким от транзиті влади в даному моменті безумовно будуть.
Добре, дякую великі, Валер, дякую, Віталій, а наші глядачі можуть сочити за тим, як процес буде розгортуватися далі на YouTube-каналі «Свобода преміум» і у Телеграмі «Свобода».
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.